то, что сказанные слова. Разумеется, я преувеличиваю. И все же будь осторожен. Ладно?
Вот так. Напугал и ушел,
проворчала Миламоре, когда за шефом закрылась дверь.
Как это на него похоже. Пожалуй, я все-таки принесу светильник. А то нагнал жути, господин почтеннейший начальник, да еще и после этих твоих историй.
Со светильником можешь не спешить, улыбнулся я. Сначала я тебя поцелую.
При свете поцелуешь, упрямо сказала она. Не так уж скверно я выгляжу. Переживешь.
Вскочила, стремительно нырнула в нишу кладовой, вернулась, освещенная голубоватым сиянием, исходящим от прозрачного шара, который она бережно прижимала к груди. Оставила светильник в изголовье и шепнула.
«Я тоже должна быть начеку, Макс. Хочу быть уверена, что целую именно тебя. Мир перестал быть таким надежным, как раньше, правда?»
В справедливости ее замечания я убедился час спустя, когда решил, что не могу больше терпеть разлуку с любимой ванной комнатой, и неохотно, с громкими охами, официальным цеховым гимном лентяев всех миров, покинул постель, которая, безусловно, является наилучшим местом для любого из дел, кроме купания. Миламоре решила не расставаться со мной ни на минуту, поэтому мы отправились вместе, держась за руки, как дети на прогулке. Моя прекрасная леди пребывала в дурашливом настроении, справедливо полагая, что веселье – единственное стоящее лекарство от страха.
«Надо посмотреть, не ждет ли нас за этой дверью пасть огнедышащего монстра?» – весело тараторила она. «Макс, я умоляю тебя, посмотри, пусть все будет как взаправду. Остановись на пороге. Вот так. Молодец. Теперь осторожненько высунь голову за дверь. Голову можно. Она не самая ценная из всего, что у тебя есть. Хотя нет, голову тоже жалко. Все-таки она умеет целоваться. Поэтому особо не высовывайся, а просто посмотри одним глазом, что там творится у нас в коридоре».
Я послушно подчинялся дурацким командам, чтобы развеселить ее еще больше. Остановился на пороге, скорчил героическую рожу, которая привела Миламоре в восторг, и с преувеличенной осторожностью выглянул в коридор. Сначала я решил, что мои глаза просто не привыкли к темноте, и поэтому я ничего не могу разглядеть. Потом вспомнил, что за несколько лет, проведенных в самом сердце мира, я стал видеть в темноте, как ночная птица. Тьма в коридоре могла означать только одно – там не было никакого коридора. Там не было вообще ничего такого, что можно увидеть глазами. Я поспешно отступил назад и рухнул на ковер, смутно ощущая, как по спине бежит тонкая струйка едкого ледяного пота.
«Макс, ты переигрываешь!» – встревоженно сказала Миламоре. «Это уже не смешно, ты меня напугал. Да что с тобой?»
Я поднял руку в знак того, что со мной все в порядке. Потом решился посмотреть ей в лицо. «Там нет никакого коридора. Там вообще ничего нет, только темнота. Будем надеяться, что я просто сошел с ума. Выгляни, пожалуйста, ладно? И скажи мне, что ты увидела». Миламоре выглянула, потом обернулась ко мне, не скрывая облегчения.
«Коридор на месте»,
— с упреком сказала она.
«И никаких монстров, кроме твоих кошек. Одно из двух, Макс. Или ты меня разыграл, или ты действительно сошел с ума. Если это была шутка, имей в виду, она мне совсем не понравилась».
«Не шутка, к сожалению», — вздохнул я. «Будем надеяться, что в Ехе есть какой-нибудь мудрый старый знахарь, чудом переживший смутные времена, и сэр Джуфин даст мне его адрес. А теперь давай выглянем вместе. Не выйдем, а именно выглянем, ладно?»
«Конечно, как скажешь»,
— поспешно согласилась Миламоре. Теперь она смотрела на меня с нескрываемой тревогой. Не знала, что и думать. Неудивительно. Я и сам не знал. Она обняла меня за талию, словно этим жестом собиралась оградить от всех уготованных мне кошмаров. И мы снова выглянули за дверь. Увы, я опять ничего там не увидел, кроме проклятой темноты.
«Макс!»
– встревоженно сказала Миламоре.
«Ты не сошел с ума? Или мы оба с него сошли?»
«Ты тоже ничего не видишь?»
«Хуже. То вижу, то не вижу. Коридор то появляется, то исчезает. Все как-то зыбко, словно коридор сам не может решить, есть он или нет. Грешный магистр Макс, мне страшно».
«А сейчас?» – требовательно спросил я. «Сейчас все в порядке?»
«Да», – удивленно подтвердила она. «Теперь все в порядке. Ты что-то наворожил?»
«Просто закрыл глаза. Я больше не смотрю за дверь, понимаешь? Когда я не смотрю на то, что находится за дверью, с миром все в порядке. Наверное, в лабиринте я подцепил скверную привычку. Я же рассказывал, зачем там существуют двери».
«И теперь за всякой дверью тебя ждет какой-то другой мир?» – ахнула она.
«Ловишь на лету», – вздохнул я, умничка моя. Забавно выходит. Прежде всякая дверь, которую я открывал в темноте, уводила меня в Хунгад. Иногда, если в помещении было недостаточно темно, я переступал порог с закрытыми глазами, и это работало. А теперь мне придется закрывать глаза, чтобы мир не исчез. Вообще-то смешно. Вероятно, ангелу, ответственному за мою судьбу, просто не хватает воображения. В противном случае он не стал бы так судорожно цепляться за эти клятые двери. Банальный, в сущности, символ.
«Макс, что ты несешь? Какие-то ангелы, какие-то символы. Лучше давай решать, как мы теперь будем выкручиваться».
Меломори взяла нарочито бодрый деловой тон.
«Тебе придется сидеть в этой комнате, пока мы что-нибудь не придумаем».
«Я уже придумал. Это рискованно, но лучше рискнуть, чем сидеть в заперти. Сейчас я закрою глаза, а ты выведешь меня в коридор, который, по твоему утверждению, находится за этой грешной дверью».
«Ладно»,
— тут же согласилась она.
«Пошли».
«Но ты должна знать, рискуем мы оба», — честно сказал я. «У тебя есть шанс загреметь куда угодно, вместе с таким ненадежным спутником, как я».
«Вместе? Это как раз ничего», — решительно сказала Меломори. «Лишь бы не по отдельности. Вот это было бы действительно страшно. В сущности, какая разница, где быть, если вместе с тобой?»
Я изумленно уставился на нее. Это заявление, сделанное перед лицом притаившейся за дверью полной неизвестности, весило куда больше, чем несколько сотен признаний в вечной любви, верности до гробовой доски и прочих традиционных безответственных заверений, которыми время от времени обмениваются мужчины и женщины, испытывающие друг к другу нежные чувства.
«Ну что ты на меня так смотришь?» — смущенно буркнула она. «Я не сказала ничего нового. Ничего такого, что заслуживает дополнительного обсуждения. И вообще не надейся, что я так легко откажусь от красивого мужчины с большим жалованием. Закрывай свои прекрасные глаза. Попробуем убедиться, что твой коридор все-таки существует».
Я закрыл глаза и сделал несколько шагов, доверившись своей спутнице.
«Все!»
— торжествующе заявила она.
«Да здравствует твой коридор, Макс! Мы уже за порогом. Можешь открывать глаза. Только держись за меня покрепче. Исчезать будем вместе, в случае чего».
Я открыл глаза. Ничего не случилось. Мы не исчезли. К моим ногам тут же прижался пушистый Армстронг. Элла была слишком высокомерна для такого дружеского жеста, но и она подошла поближе. Села рядышком и уставилась на нас неподвижными лучистыми глазами. «Соскучились, мерзавцы», — нежно сказал я. «На меня нахлынул неконтролируемый приступ безграничной любви ко всему миру, но тем, кто оказался рядом, достались самые большие порции обожания». Я поднес руку Меломори к губам и бережно прикоснулся к ее пальцам. «Я тебе когда-нибудь говорил, что я тебя люблю?»
«Не помню, вряд ли», — усмехнулась она. «Но это не обязательно, я и сама знаю. Не расслабляйся, милый, впереди еще полдюжины дверей, не меньше. Впрочем, теперь я уверена, что все будет в порядке. Если уж один раз сработало».
Честно говоря, в глубине души я надеялся, что наваждение с дверью, ведущей из спальни, было единичным случаем, неприятностью одноразового пользования. Поэтому у следующей двери мне довелось пережить разочарование. Пожалуй, несколько более горькое, чем следовало. Пришлось снова закрывать глаза, чтобы попасть на собственную лестницу, а не в чужую вселенную. Таким образом, мы с горем пополам добрались до ванной.
«Джуфин все-таки гений», — резюмировала Меломори, с удовольствием погружаясь в теплую ароматную воду. — Уверена, он понятия не имел, что именно тебе грозит, и все-таки умудрился предупредить нас об опасности. Если бы он не произнес эту дурацкую фразу про пасть огнедышащего монстра, мы бы...
— Не продолжай, — попросил я. — У меня живое воображение, по крайней мере, в последнее время.
— У меня тоже.
— Уже, — мрачно откликнулась она.
— Но Джуфин все-таки гений.
— Гений-то он гений, — рассеянно согласился я. «А вот как мы с тобой теперь будем перемещаться в пространстве?»
«Да так и будем», — легкомысленно отмахнулась Меломори. «До ванной комнаты мы добрались?»
«Добрались.
Значит, весь мир у наших ног?»
«Будешь водить меня за ручку?» — улыбнулся я. «Из спальни в уборную и обратно?»
«Куда пожелаешь. С превеликим удовольствием. Мне понравилось. По-моему, я нашла свое призвание».
Она неожиданно оставила легкомысленный тон и печально добавила.
«Стоит мне представить, что ты мог исчезнуть навсегда за этой грешной дверью, и я начинаю думать, что водить тебя за ручку — это просто подарок судьбы».
«Если двери теперь ведут себя так же, как в лабиринте, возможно, мне пригодится полученный там опыт», — задумчиво сказал я. «Я ведь говорил, что в последнее время нам с Мелифара удавалось попадать только в хорошие места. Возможно...»
«Что?»
— живо откликнулась Меломори. «Не знаю еще. Надо будет попробовать». Плохо, что я такой рассеянный. Никогда не помню деталей. Не помню даже, какого цвета ковер в коридоре.